Смерти. Читая это творение святителя Игнатия Брянчанинова на наших уроках, мы часто называем его учебником, подобно тому, как учащиеся называют учебниками книги, в которых излагается материал в той или иной области знаний. Сколько их было в нашей школьной, студенческой жизни, учебников по математике, физике, химии. Сейчас многим из нас те знания, которые мы из них черпали, кажутся далекими, а то и ненужными, и потому забытыми. Но почему же учебник с таким мрачноватым названием, как «Слово о смерти», христианам забрасывать в сторону нельзя? Почему на каждом уроке мы говорим о необходимости получения тех знаний, которые в нем изложены, и напоминаем об опасности оставаться в этих вопросах неучами? А потому что сам автор «Слова о смерти» часто повторял: «Время нашей земной жизни является школой подготовки к жизни вечной». И войти в эту самую вечность неподготовленными значит, по слову святителя Игнатия, проиграть ее, ибо все наши земные наслаждения и занятия – это пустые игрушки, в которые играют взрослые дети. Как бы они для нас не были здесь привлекательны, грош им цена, если занятие ими не ведет нас ко спасению. И сегодня мы продолжим разговор о том, почему духовное мытарство люди проходят уже здесь, на земле. На прошлом уроке мы с протоиереем Андреем Каневым говорили о том единственном способе оградить себя от духовных мытарств, а ум от нападок лукавого. Это непрестанно хранить память о Боге. Этот путь нам открывают святые отцы, а святитель Игнатий добавляет, что без этого мысленного подвига, в котором должен упражняться каждый христианин, суетны будут все наши духовные дела. Ибо оружием врага являются наши помыслы, наши мечтания греха.
Человек должен сражаться против воздушных властей в стране мысленной. Здесь назначено ему или одержать победу, или потерпеть побеждение. Здесь он приобретает свободу от мытарей или подчиняется им. Здесь решается его вечная участь. Он произвольно избирает или вечную жизнь, дарованную ему Создателем, возвращенную Искупителем, или вечную смерть, возвещенную еще в раю правосудием Божьим для твари, попирающей благодеяние Творца.
Ну да, это очень важное понимание у нас должно быть, что борьба с грехами – это не где-то там далеко, не где-то там внешне, а это, оказывается, вся вот духовная борьба, да, вот с этими падшими духами, с этими мытарствами, прохождение этих мытарств, да, искушение этими мытарствами, оно идет внутри человека, в его уме и его сердце.
Оружие врага – помысл и мечтание греха.
Не в самих этих помыслах дело-то, а в том, что помысел, он рождает действия. И если у человека правильные мысли, правильное настроение, у него действий плохих не будет. Или, по крайней мере, он будет очень сильно с ними бороться, чтобы их не было. А когда изначально человек не борется с помыслами, да, своими, не анализирует это, или доверяет всему, что есть. Вот так буквально недавно общался с человеком, очень удивился. Человек говорит: пришло же это, значит, от Бога. Так почему от Бога-то пришло? Кто ты такой, чтобы тебе напрямую от Бога сейчас пришло тебе что-то? Сейчас мы в таком находимся состоянии, что к нам все, что приходит, это надо подозревать в этом ошибку. Вот и не доверять себе. Но такие этапы должны быть. Не должен ученик первого класса доверять себе, да, что он грамотен и хорошо пишет. Он должен учиться еще. Поэтому школа нас учит, светская обычная школа, да, наша, учит оценивать себя. Вот, а это крайне необходимо в духовной жизни, чтобы мы не начали себе думать то и приписывать себе то, что у нас нет, и чем мы якобы являемся, там, ну, духовно развитыми, опытными там, и так далее. Все идет только внутри нас. И правильные мысли, соответственно, рождают правильные действия человека. Это закон. Еще, знаете, вот немножко тоже хотелось, знаете, о чем рассказать. Нередко вот приходит в храм человек, вот еще незнакомый с верой, и ему хочется от веры, от таинств, от обрядов увидеть, знаете, какую-то магию. Вот у него что-то плохо, что-то нехорошо. Вот сделайте мне, знаете, сделайте мне красиво, да, сделайте мне удобно, сделайте мне так, чтобы полегчало. И когда, знаете, вот это интересное наблюдение, когда человеку начинаешь объяснять, что вот эти наши неурядицы какие-то, да, они идут из-за наших неправильных поступков. Вот нам надо изучить с вами веру обязательно. Нам надо с вами понять, в чем мы неправы. Попробовать измениться. И у человека просто, знаете, лицо меняется, ему становится скучно. Он к тебе пришел как к волшебнику за чудом, а ты ему говоришь какие-то вещи, там борьба какая-то, вот какие-то там веру изучать. И знаете, раз и все, и как рукой снял. Просто всякое желание сделать что-то религиозное. Но это есть, к сожалению, вот отношение к вере как к какому-то, знаете, магическому акту. А на самом-то деле все таинство-то перерождения, оно заключается в том, что человек борется внутри себя, учится этому. Понятно, что сейчас мы не умеем. Но вот это означает, что это, если я не умею читать, не означает, что азбуки нет. Или она не нужна. Надо изучать, учиться.
Вот святитель Игнатий предлагает нам в своем учебнике важнейшую тему – как вести борьбу со страстями, борьбу мысленную внутри себя. Он приводит слова апостола Павла, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. А после поясняет, где происходит эта брань и какое оружие должно употреблять в ней.
Апостол завещает принять послушание Христова не только греховные помышления, явно противные ему, но и всяк разум, потому что лукавый супостат наш, опытный в погублении человека, не внушает нам при первоначальном столкновении с ним помышления явно греховных, но старается противопоставлять духовному разуму, то есть евангельскому учению, человеческий, естественный, падший, плотский и душевный, лжеименный разум, и, назвав его здравым, основательным, праведным, великим, устранить при посредстве его послушание Христу.
Это трудная, на самом деле, тема. Для восприятия, на самом деле, очень трудная тема, когда наш современный человек, получивший какое-то образование, считающий себя образованным, вдруг услышит о том, что у него лжеименный разум, допустим, да, то это очень болезненно воспринимается. Хотя ничего тут особенного и нового нет. Вот если человек, допустим, будет в своей жизни относиться с точки зрения человеческой логики, да, и анализа, вот тебя обидели, что сделать-то нужно? Ну, соответствующе ответить, да, потому что у тебя накипело, у тебя там какое-то рассуждение, как человек там по отношению к тебе поступил. И как говорит Евангелие, совсем же по-другому. То есть евангельский ум, он другой, он ум Христов. Да, когда Господь говорит, как к врагам надо относиться. Вот человеческая логика говорит, надо отомстить. Надо уничтожить, ну, чтобы больше не мешался, да. Вот, а евангельский разум, он говорит про другое. Простить, да, молиться за этого человека, за врага. Подставить другую щеку, если тебе нужно с этим человеком дальше идти по жизни. Понимаете, это совсем нелогично с точки зрения человеческой логики, обычной такой, бытовой нашей, да, которой мы гордимся.
Иллюстрацией тому, каким может быть ум, очищенный и просвещенный Евангелием, может стать замечательная притча, рассказанная святителем Николаем Сербским. знал я одного монаха, который просил милостыню для сирот. Оказался он как-то у некого господина и попросил помощи для сирот Христа ради. Господин ответил ему пощечиной. Однако монах, нисколько не смутившись этим, сказал: «Это вы подали для меня, а теперь подайте для сирот Христа ради». Постыдился тот человек и подал монаху милостыню.
Да, это евангельский ум, пример очень хороший. Вот поэтому тут святитель Игнатий, видите, он говорит, что не только с явно греховными помыслами надо бороться, а вообще с основой гордости в человеке. То есть это непросто, но надо делать.
А святитель Игнатий продолжает цитировать апостола Павла, который заповедует нам в этой духовной брани решительное и полное самоотвержение. Заповедует обличение во всеоружие Божие, а не припоясание каким-либо одним оружием. Недостаточно одного поста, пишет святитель, или одной молитвы, или одной милостыни, или одного целомудрия. Всеоружие Божие – это все евангельские заповеди. И поправший одну из них попирает все собрание их, весь закон. Поправший одну из них малейшим наречется в Царстве Небесном и пошлется в гиену огненную. Только тому, кто принял все оружие Божье, возможно противиться в день лют. Только тому, кто выполняет все без исключения заповеди, возможно устоять против врага.
Если христианин не находится во всеоружии, еще раз скажу, это не про нас с вами речь идет, да, ведь мы говорим про идеал. Если христианин находится во всеоружии, то тогда вот эти испытания он проходит правильно. Нападение страстей, да, восстание этих страстей, там, может быть, какие-то события, которые подвигают вот восстанию страстей этих в человеке. Ну, на нашем уровне, таком детском, так скажем, да, объясним, простом. Но это все равно будет. Не надо думать, что если я к вере пришел, у меня будет вот тише благодати, благоденствие и хождение по ромашковому полю. Вовсе нет. Мы же, приходя ко Христу, мы, по идее же, еще раз напомню, должны выбирать эти два пути. Больше-то ведь нет. Или веселый и радостный, да, но ведущий в ад, или тернистый путь. Вот, поэтому вот как раз прохождение тернистого пути через искушения, испытания, да, трудности какие-то. Вот человек и закаляется, становится опытным. Но все оружие должно быть, да, у человека. А мы тогда можем сказать, а у нас его нет, что делать? Неужели мы не спасемся? Так вот, еще раз ответим на этот вопрос. Мы должны учиться пользоваться этим оружием. Известно как. Вот, пожалуйста, святоотеческое учение. Опыт церкви, он есть. Надо просто перестать мечтать, что кто-то придет и нас будет буквально учить. Надо учиться у отцов уже, у святых. Читать, не лениться. Сейчас такие средства, удивительные связи, что можно буквально все книги иметь нужные. И выписать можно, и в интернете взять можно, и в лавке церковной, может, в библиотеке сейчас есть. Сейчас трудно сказать, что мы находимся вот в неведении, в незнании, и не знаем, что делать. Вот сейчас время как раз такое, что надо учиться у отцов уже. Что мало живых людей нас может этому учить.
Во всеоружие Божье облекались святые Божьи. Правилом жизни их было Евангелие, а словом их, словом уст, ума и сердца, был глагол Божий, имя Господа Иисуса Христа.
Вот в этих кратких словах, на самом деле, святитель Игнатий определяет все дальнейшие вот слова, которые мы будем читать, и цитаты приводятся потом из святых. Тут о чем идет речь? О том, что вот глагол Божий – это Евангелие. Так? То есть тут речь идет о том, что человек правильно верит в Бога. Без правильной веры вот побеждение вот в этих самых, вернее, победа вот в этих самых битвах духовных невозможно никак. То есть речь идет о том, что святые отцы, вот прошедшие вот эту всю борьбу, вся их борьба, да, основана на этой вере, на правильной евангельской вере. Евангельская вера, она дает, вот глагол Божий, да, как святитель Игнатий называет, она дает понимание жизни и оценку себя. То есть, одна, допустим, вот та же самая заповедь «покайте себя, приблизилось Царство Божие», да? Или «блаженны нищие духом, ибо их Царство Небесное». Это заповеди, призывающие к покаянию. То есть, человек, который... Все оружие — это все заповеди, да, которые мы говорим. То есть, вот здесь вот раскрывается нам, если так глубоко посмотреть, ну, насколько наш слабый ум позволяет, там глубины много, да, и опытные, и все то, что мы не умеем, но не знаю, не понимаем, но хотя бы вот увидеть можно хоть немножко. То есть глагол Божий — это не просто красивое слово, вот так промелькнули, сознание не прошло, и в другое ухо вышло и забыли. Глагол Божий — это означает, что человек ведет борьбу. Каким образом? Вот когда он начинает изучать заповеди, во-первых, верит, да, правильно в Господа Иисуса Христа, в Бога верит правильно, начинает пытаться жить так, как Бог зовет его, призывает, да, в заповедях, у него не получается, естественно. И вот человек вот в этой самой борьбе, да, слушая глагол Божий, вот слово-то какое, да, несколько слов всего, предложение коротенькое, но в нем отражается вся глубина вот христианской аскетики, христианской жизни, исправления жизни, очищения от греха. Потому что человек пытается делать, допустим, любить врага, не получается сразу. Он что делать должен? Дальше нам открывается. Именем Господа Иисуса Христа. Это не просто, опять же, вот красивые слова. А здесь открывается нам все учение об Иисусовой молитве. Потому что без этого учения мы не поймем вообще ничего. Ни в очищении сердца, ума, ни в борьбе с помыслами, с грехами. Вообще ничего не понятно. Вот если эту тему вообще не понимать, не знать, там, не хотеть ее. Но если мы хотим понять, то вот в этих двух словах раскрыта вся аскетическая такая палитра вот этой борьбы, начинающаяся с изучения веры, изучения своей жизни, с молитвы обязательно, с покаяния, потому что они позволяют как раз вот и отражать вот эти все нападки. Когда человек, вот это вот бодрствование, да, о каком бодрствовании-то речь идет? Ну, дальше вот слова будут про бодрствование, да? Ведь речь идет о молитве, а не о том, что человек не спит. Вот мы как-то немножко понимаем так вот, как-то по-своему, да, по-современному. А бодрствование или трезвение, да, вот слово трезвение, оно о чем говорит? Вот мы его сейчас применяем к трезвому образу жизни, да, там, когда человек не употребляет алкоголь. А трезвение с духовной точки зрения, так называется внутреннее делание. Ну, так, чтобы понимали мы, да. И поэтому, когда вот христианин вот эту тему хотя бы узнает, понимает и немножко начинает делать, вот ему как раз и откроется, вот как то, что святитель Игнатий там описывает, да, лукавый, как в отражении зеркала. Вот пойми, о чем тут речь идет? А речь идет о чем? Когда у человека ум сосредоточен в молитве, то тогда воздействие бесов уйдет не так нагло, как раньше. Он брал и пользовался умом человека, да, как чем-то, как собачкой там на привязи, как рабом каким-то своим, да. А нападки есть, но они вот как это, не напрямую, а как некое отражение, как он их ощущает, но они на него не воздействуют. То ли ты картину реально видишь, да, то ли это отражение в зеркале какой-то картины. Немножко, ну, другое впечатление, да. Это символ такого очень ослабленного воздействия. Понимаете? Вот, ну, как мне кажется. Я, может, ошибся, конечно, напридумывал. Но вряд ли, потому что это вот там так написано.
Этим мечом духовным, именем Господа Иисуса Христа, святые поражали и сокрушали вращающееся огненное оружие врага.
Вот огненное оружие врага — это как раз вот эта вот борьба за наш ум. Помыслами, чувствами греховными, мечтаниями. Вот это вот огненное. Ну, чтобы мы... Это, знаете, буквально человек понимает то, что написано, и с собой сравнивает, у него непонятно, что делать. Да? Недоумение возникает. Все-таки давайте термины понимать правильно. То есть вот это вот огненное вот вращение вот этих вот оружия врага — это как раз помыслы, которыми вот он пытается ум человека заманить, пленить.
Слова, произносимые дьяволом, и мечты, изображаемые им, не могли проникать в душу святому, и отражались от нее праздными.
Да. Вот ум занят молитвой, сердце занято покаянием. Все, и не может враг воздействовать на ум и душу человека. Вот простой как бы секрет тут открыт нам.
В строжайшем бодрствовании и трезвении угодники Божьи внимали уму и сердцу.
Вот когда уму и сердцу, это не означает, что вот мы сейчас с вами неопытные, начнем своему сердцу, своему уму внимать. Это категорически нельзя сейчас нам делать. То есть нам для нас подходит что? Что мы должны понимать, что помыслы от лукавого приходят в нашу несчастную голову, да? А в сердце живут страсти. И поэтому доверять им нельзя сейчас. Но когда человек проходит этапы борьбы, и у него проходит очищение сердца, то тогда это и качество молитвы совсем другое. Там, ну, не будем сейчас эту тему поднимать, кто хочет, он как бы разберется. Да? То там получается так, что действительно, в Евангелии как Господь говорит, что мы придем и обитель в сердце твоем сотворим. Говорится же, говорится. И когда христиане вот уже победившие страсти, да, уже прошедший вот этот искус борьбы, очень длительный, долгий, многолетний, тяжелейший, очищается, Господь очищает их сердце, и действительно уже могут они в сердце своем вот, слышать голос Божий. Но не мы сейчас, это не про нас.
Озаряемые божественную благодатью, святые угодники Божьи уже издали ощущали приближавшихся к ним мысленных татей и убийц и видели во внимании своем, как в зеркале, черные лица мысленных эфиопов.
То есть речь идет опять же о чем? Как мы уже говорили, да? Что воздействие уже не такое, как на нас, но они их ощущали, борьба же не закончилась. Еще немножко могу вот по поводу сердца, да, вот чтобы нам сейчас не ошибиться, не означает же, что мы сердце не можем выключить. Ну, я имею в виду, что вот центр души, да, вот, где рождаются наши чувства. Но как отличить, правильное чувство или нет? Вот или мы доверяем, или не доверяем совсем ничему. Вот тут тоже, ну, нужно разобраться. Оказывается, что лукавый, он же не может чувство покаяния подделать. И вот это то чувство, которому мы можем доверять. Вот человек кается в грехах, да? Сожалеет о своих грехах, значит, это чувство настоящее. А всем остальном мы должны сомневаться.
Отвергшись общения с бесами здесь, святые лишили их всякого права над собой и по смерти. Уже беспрепятственно прошли мимо воздушных властей, благовременно попранных ими.
Здесь как раз святитель Игнатий отвечает на тот вопрос. Помните, мы с вами задавались вопросом, почему на мытарствах лукавые якобы судят там человека? Замечательно нам объясняют, почему. Почему они? Потому что в этой самой борьбе святые очищаются от этой связи с этими лукавыми духами. И те, будучи хозяевами, да, нас, в нашем падшем состоянии, почему и ищут вот родство? Ты еще наш, ты или уже не наш? Очень интересная вот мысль.
Свят, свят, свят.